Дорогие друзья, наш эфир продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Дети войны и семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня мы с вами встречаемся фактически уже совсем в канун праздника Дня Победы. Уже вовсю идут репетиции парадов Победы, уже очень много говорят об этом во всех средствах массовой информации. Конечно, мы не можем не говорить сегодня на эту тему, и вначале, наверное, вы проанонсируете те события, которые в рамках ваших организаций пройдут в ближайшие дни.
Действительно, буквально мы вот эти дни проводим мероприятия, посвященные памяти павших солдат. И у нас уже по сложившейся традиции вот это поминовение проходит без какого-то плясового настроения, можно сказать, без таких каких-то особо радостных элементов. Потому и проводим-то ежегодно, это уже сложилась традиция, повторяюсь, 8 мая, накануне. И это очень важно для радиослушателей, чтобы они тоже могли принять участие в нашем этом важном мероприятии. Почему 8-го? Потому что День-то Победы, он все-таки насыщен вот этой советской пропагандой того периода, чтобы не подавать, так сказать, народу мысли о том, как много было жертв, неоправданно много было жертв, гигантское количество их, просто так, если задуматься, жутчайшее. Вот в данном случае у нас там будет одна новация, о которой я тоже скажу вот в это шествие. А мероприятие такое. Значит, мы проводим акцию из двух частей. Первое – это шествие родственников, ну, естественно, те, которые могут пройти небольшое расстояние от площади, где мы собираемся, это Плотинка. Наверное, люди знают Плотинку около памятника Дегенину и Татищеву, основателям города на Плотинке. Вот мы оттуда идем, дальше идем по Ленина, сворачиваем по 8 марта до Дендрария. Дендрария около цирка. Люди это представляют где-то совсем недалеко. Пересекая 8 марта, Малышева пересекая, и идем шествием. Там будут у нас и плакаты, и люди пойдут преимущественно, к сожалению, конечно, к великому сожалению, преимущественно с пустыми наградными подушечками. То есть мы тем самым поминаем не только память, так сказать, погибших воинов, не пришедших с войны, умерших от ран, умерших в плену в том числе, без вести пропавших, судьба которых неизвестна для родственников, и никто там от бывших правителей не беспокоился, чтобы оставить какие-то данные. По большинству из них мы тут с вами не один год уже говорим о том, надежда, что тот, который пропал без вести, определенная доля из них, находятся какие-то зацепочки в документах военного периода, и мы находим, где же они погибли. Но это, к сожалению, не массовый характер. А где-то такие радостные находки бывают сравнительно не так уж часто. Так вот, мы идем с пустыми наградными подушечками и идем в этом году, новация такая определенная будет, это своеобразный парадик, так сказать, если можно назвать, чтобы задумались и мы, родственники, которые не обращали внимания десятилетия на некоторые данные, и те, которые будут проходить мимо, и те, которые вот нас сегодня слушают, мы будем проходить еще и мужчины наши будут нести плакаты, где будет написано, положим, Северо-Западный фронт, потери 1 164 000 человек, Ленинградский фронт, потери 1 755 000 человек. И там есть отдельные фронты, которые потеряли и 3 миллиона, и 2 миллиона. Вот это антиспесь, плакаты такого рода должны показать, что мы должны отмечать не день победы, а день скорби от этой войны, день безжалостного отношения к погибшим воинам, к солдатам имеется в виду отношение к ним. Потому что ни одна страна из союзников не несла таких потерь, как любой из фронтов, а этих фронтов было около 20. И вот у нас эти плакаты будут впервые в наших рядах, чтобы показать великую скорбь, а не то чтобы плясовые настроения. Потому мы и делаем это 8 мая, как и в цивилизованном мире принято, вначале отметить память тех, которые отдали жизнь за тяжелейшую победу, где, ну, может, 2/3 на совести противника, но 1/3 это на безжалостном отношении, бездарном отношении очень многих этих самых военного командования по отношению к своим солдатам. И это бездарное и безжалостное отношение, бездарное во время войны, а безжалостное после войны. Тогда, когда, положим, настал период отмечать, что все-таки пришла победа какая-никакая, тяжелейшая, так хотя бы отметили какими-то наградами, ну, хоть что-то в семье, который постоянно по радио и в газетах слышит и читает о том, что есть понятия такие, как военно-патриотическое звучание, чтобы это не расходилось с реальностью-то, чтобы это было. Поэтому мы идем и с пустыми наградными подушечками, потому что вот как оно было на самом-то деле. И поэтому, конечно, тяжелое дело. И мы отмечаем не просто, положим, только тех, которые были, как говорится, с ружьем, с винтовкой. Отмечаем всех тех, которые были причастны напрямую к этой битве. То есть это и труженики тыла, и тяжелое состояние было у людей. Мы уж много раз говорили о трудовых армейцах, трудармейцах, которые были на полутюремном содержании, состоянии в эти годы войны. Очень бесправны были, и это люди, которые безвестно захоронены. Ни имен, ни могил, ничего нету у этих людей. Это в тылу было, и там не отступали, что не знали, где кто захоронен. Это просто было вот такое отношение к народу, который принес, в конце концов, победу. Ведь не начальство, не маршалы принесли победу, а рядовые солдаты. Ну, рядовые, не рядовые, а именно солдаты, которые оставили своих детей на защиту этого государства. Оставили в надежде, что вспомнят, может быть, добрым словом и признают, как маломальский, так сказать, подвиг, отдавший жизнь, этого-то не произошло. Поэтому, конечно, уважаемые радиослушатели, приходите. Ну, те, которые настроены только на радостный тон, могут, конечно, 9 мая обойтись. Для нас, как вот я смотрю по многим письмам, которые приходят и приходили прошлые годы, женщины там преимущественно пишут, дочери погибших, говорит, для нас в семье День Победы — это тяжелейший был день, потому что мы никак не могли, ни мама, то есть вдова, ни мы, успокоиться от того, что ничего не известно об отце, ничего не воздано. И наоборот, только еще какие-то упреки, когда без вести пропавшие, косые взгляды, как это все знакомо для меня, например, и для многих моих знакомых, так сказать, ну, с кем я контачу. И поэтому я вот хотел бы сделать небольшое обращение к моим единомышленникам. Оно у нас и опубликовано будет. Уважаемые единомышленники, ежегодно мы с волнением ожидаем в майские дни добрых вестей от правительства России в отношении памяти и погибших в годы Второй мировой войны, и умерших у станка, и в поле тружеников тыла, и тех фронтовиков, которые по ранению были комиссованы или вернулись израненными и вскоре умерли в те суровые послевоенные годы, так и не отмеченными государственными признанием их подвига и в боях, и в тылу. Но для кого секрет, что основная масса этих воинов и граждан так и остались неудостоенными ни единой государственной наградой. Их пока не отнесли к победителям. И все же каждый год, майские дни, мы радуемся с вами тому, что в далеком 45-м году закончилась страшная бойня. Наступил мир и для тех, у кого вернулись родители, и для тех, кто их лишился. И не случайно мы в канун 9 мая отмечаем с вами память всех воинов, всех тружеников и трудармейцев военной поры, не доживших до настоящего времени. А 9 мая радостно встретим день окончания войны, именно окончания, подарившего нам надежду на справедливое отношение к памяти великого поколения и на социальную поддержку нас, наследников победы, детей военной поры. Вот такое мое обращение к вам, уважаемые радиослушатели.
Ну, я думаю, мы в конце передачи еще раз вернемся вот к этой важной, актуальной теме. Напомним нашим радиослушателям.
Ну, я бы еще что хотел сказать, что день-то вот у нас сегодня такой памятный, что и говорить, потому что это 7 у нас мая. Ну и утром будет повтор, тоже важно, 8-го, когда мы будем проводить уже вот этот митинг и шествие и митинг, точнее, вот, на Аллее памяти. Кстати, я забыл сказать, что у нас не просто митинг будет, а мы начинаем после минуты памяти, молчания, после минуты молчания, начинаем как раз с церковного религиозного поминовения всех погибших, всех невернувшихся, всех отдавших жизни, тружеников тыла, боевых солдат и прочее. Это уже традиция у нас. Поэтому приходите, чтобы мы отметили эту знаменательную дату, как окончание войны. Ну и хотелось бы что сказать, что вот, знаете, 50 лет назад вот в моей семье произошло интересное событие. Мой дед, ну, в честь которого меня назвали, а деда звали Алексей Семенович Зыков, он был 50 лет назад, день в день, реабилитирован посмертно. Расстрелян был 1 февраля 1938 года. И ему вменялось в вину участие в контрреволюционной церковнической деятельности. И в документах, которые я увидел там, что и прочее, что еще ему вменяли, что он сторонник Тихоновского движения, так сказать, патриарха Тихона. Он не признал, не пошел на соглашение в то время, за что и был расстрелян вот в ту пору. Я по возрасту уже пережил своего деда, так же, как дважды пережил своего отца, который тоже не вернулся с войны. Конечно, в память этих людей хотелось бы. Сейчас вот мы решаем вопрос, что дед, который как раз по церковнической деятельности сделал еще и немало добрых дел, то есть он в Вологодских краях, где и жили мои родители, успел спасти некоторые важные церковные иконы, заглавные церковные иконы, и они от разрушения были спасены, слава Богу. И сейчас решается вопрос, чтобы нам эти иконы, мне съездить туда на родину и привезти их сюда, чтобы в новую, вновь строящуюся церковь в Екатеринбурге передать вот эти некоторые иконы в память именно и об отце моем, и о деде, ну и не только в память. Это, на мой взгляд, замечательное дело, что 19 века замечательно выполненная в старинном стиле икона, она, на мой взгляд, будет чем-то отличаться, не в худшую сторону, от тех, которые сегодня созданы иконы. Это уже намоленные иконы. Тут хотелось бы, знаете, что мы с вами провели передачу, посвященную известнейшему мировому скульптору Эрнсту Неизвестному, и я там тоже задевал тему такую близости его семьи по отцовской линии именно к православию, и не случайно он особо чтил образ Иисуса Христа, и вот сердце Иисуса и много там других распятий, которые я бывал вот на выставке видел, эти произведения его, они, конечно, на многое подталкивают нас. Но я хочу извиниться немножко перед радиослушателями, что там кое-какие мои представления, высказанные в той передаче 23 апреля, они требуют поправочки небольшой. Ну, в частности, когда говорил я о том, что вот в госпитале, полагал, что он, видимо, все-таки в госпитале окончательно лечился тут, в Свердловске. Это не так, потому что натолкнулся я потом на воспоминания матери, ну, это в книге у Юлии Матафоновой о Эрнсте Неизвестном, и она пишет, что вот так и так, долго переживали, где и что, писем что-то нету, известно, что был вроде как ранен, то ли когда придет или нет, и в конце концов увидела, что он появился под окнами дома, а она ждала каждый день, когда там будет проходить почтальонка, потому что вся страна ждала почтальонок с такими или другими вестями, вот, и она с балкона четвертого этажа смотрела на то там чего, и вдруг увидела его, в желтых сапогах идет, распахнута шинель, это уже осень 45-го года. Он появился, значит, говорит, что, мама, ты не видишь, что я пришел, твой сын пришел? Вот такая была сценка. То есть он все-таки лечился и, как я понял, из Австрии добирался до дома. Точно пока неизвестно, где еще какие госпиталя, но, видимо, с этими делами не перебрасывали. А второе, там тоже интересный момент, о котором я говорил, и в наградном листке написано, что с Самаркандом связано, что его призвали из Самарканда в армию. Ну, как призвали, он добровольцем пошел, это отмечено в документах. Как же он в Самарканде оказался, потому что понятно, что это в смысле художественное училище, специальная была школа для одаренных детей, но она из Ленинграда. Оказалось, что заявление о поступлении туда и конкурс рисунков и прочее он отправил из Свердловска в Ленинград туда еще до войны. И в августе пришло вызов, вот, а тут как раз оттуда эту школу эвакуировали в Самарканд, в Узбекистан. Узбекскую ССР в то время, вот, и он, понятно, как принят, и поехал уже своим ходом из Свердловска в Самарканд. Вот такая поправочка тоже для нас с вами важна, чтобы, ну, не было какой-то такой недосказанности в биографии великого нашего современника. Ну, а писем, уважаемые радиослушатели, у нас скопилось, конечно, много. И опять, в сотый раз, как говорится, извиняюсь, что далеко не на каждый приходится отвечать, потому что тут бывают трудности определенные. Ну, в данном случае, вот я беру некоторые письма. Я не то чтобы отбираю интересные из интереснейших. Нет, просто есть моменты, которые требуют того, чтобы мы о них говорили. Но, в частности, вот письмо от Кайновой Валентины Назаровны. Она является нашим активным радиослушателем. Это из Нижнего Тагила. Она является племянницей. Написала, что вот двух своих родственников. Дядя по матери, судьба которых неизвестна. Это Кацин Виктор Яковлевич и Кацин Георгий Яковлевич. Вот. И, конечно, все вот это интересно, я зачитаю некоторые фрагменты из ее письма. Во-первых, пишет она, с огромным чувством уважения и благодарности к вам, Полина Борисовна и Алексей Александрович, пишу, услышав ваши передачи по православному радио. Низко вам кланяюсь за помощь людям, потерявших на войне своих родных и близких, за поиск людей, находившихся в лагерях смерти и чудом спасшихся, и многое-многое другое. Вот она пишет. Ну, и дальше пишет о себе, и о что она является племянницей вот Георгия и Виктора, о которых я говорил уже. Дальше вот она пишет. «Не знаю даже, с какого они дня рождения. О том, что они погибли, родственники были об этом извещены и его маме, Кациной Марфе Михайловне, выплачивали пенсию. Мне хотелось бы знать, где они погибли, в каком году. Я осталась, наверное, одна из многочисленных родственников, давно ушедших. Но фотографии их я сохранила, будучи совсем маленькой. И смутно кое-что об этом помню. Но взрослые мало об этом говорили. Только часто проливала слезы бабушка Марфа, мать этих сыновей, убиенных на войне. И дальше там вот эти воспоминания. Что хотелось сказать, что интересно, конечно, сведения Валентина Назаровна вот о судьбе вашего дяди Виктора Яковлевича. Это любопытное. Но среди, так сказать, есть и погибших, и место. Но самое главное, что? Что Виктор Яковлевич был образованный по тем временам человек. Он служил офицером. И должность-то так называлась, как-то непривычно для произношения, адъютантом старшим батальона 92-й гвардейский стрелковый полк 28-й гвардейской харьковской стрелковой дивизии. Так что вот в 92-м полку он служил. И погиб 4 августа 43-го года. И похоронен в 2 километрах северо-западнее населенного пункта Болховец Белгородского района Курской области. Значит, мы вот подобрали информацию на 5 страницах, и вот это вот вышли. Но, к сожалению, о Георгии, о втором-то дяде, ничего не найдено. Видимо, его судьба не была связана с фронтом, поэтому, наверное, и где-то другие какие-то данные. Но для этого, наверное, следует обратиться в архив, областной архив государственных органов. Это на проспекте Ленина, 34. Там, может быть, и дополнят эти данные. Ну, а тут важно еще, что мы с вами имеем интересные данные по дяде, которого мы упоминаем. Это лейтенант Кацин. Я читаю приказ Главного управления кадров. Управление кадров Народного комиссариата обороны написано, адъютант старший батальона, и так далее, значит, погиб. То есть такой документ мы высылаем. Погиб он 4 февраля, августа, который я там уже говорил. И далее документ о том, что и где он захоронен. То есть это документ 43-го года, ксерокопия его. И, естественно, и страницу из 10-го тома книги памяти Свердловской области. Как я понял, у них это тоже нет, где указано на странице 173 сведения о нем, что там и как, и где захоронен. Но я уже говорил, что это Болховец Курской области. Второе. Это обратилась жительница Екатеринбурга Петрова Людмила Ивановна. Ее отец Козлов Иван Павлович, 906 года, она под вопросом ставит, потому что точно в год неизвестно, вот, пропал без вести. Вот где, интересуется она. И по имеющимся сведениям, в семье последнее письмо пришло в конце войны, в апреле 45 года. Но оно не сохранилось. Вообще, я считаю, что, конечно, ситуация-то неясная, из-за малой информации у дочери, которая вот сообщила очень мало, были ли письма в другой период войны. Какой интервал до 1945 года? Выяснилась одна вот деталь. В военных архивах есть записи, что у него, это редкий случай у нас, но у него было 2 жены. Он накануне войны развелся, завел 2-ю семью, но в годы войны писал семье первой, потому что там был сын, и семье второй, вот где родилась дочь Людмила Ивановна. Это тоже, ну, на мой взгляд, говорит о человечности человека. Конечно, не то, что там другая семья, значит, всех забыть. Сведения о наградах, к сожалению, нет. Вопрос остается, что же это до апреля 45-го года-то? У меня есть какие-то представление, как это могло быть, по аналогичным ситуациям, которые случались вот в практике, которую мне вот многие годы веду, поисковую деятельность. Поэтому я бы советовал прежде чем говорить об этих моих предположениях, обратиться именно в архив государственных органов на Ленина 34. Возможно, там будет ответ, что же это такое, почему 45-й год и не наград, ничего, и письма не были за этот период. Ну, тут у меня есть вот извещение в апреле, это все эти копии документов, которые раскопал. Но окончательный вопрос все-таки может быть прояснится там, в спецорганах. Еще интересное письмо, обращение. Внук фронтовика Терехов Виталий. Вот ему 40 лет. И, значит, он по поводу судьбы Бессонова Василия Ивановича, своего деда. Тот 1910 года уже за 100 лет, как говорится. Просит сообщить, были ли награды. А если были, то за что у деда? Он помнит, что в семье говорили, что у него были медали за оборону Заполярья, за победу над Германией, за боевые заслуги. Вот так вот он написал. Ну, в данном случае я смотрю на эти дела, положим, за оборону Заполярья, за победу над Германией. Это давали участникам войны, естественно, за участие в этих операциях. Отдельных наградных листов на эти награды, на эти медали не было. Это просто вот весь полк, вся дивизия участвовала, вот получи эту медаль. А за победу над Германией выдали всем, но я уж повторяюсь сотый раз, только живым. Всеми погибших за победу над Германией не выдали этих медалей. Это непонятно почему, в сегодняшний день непонятно. А по советскому периоду очень понятно. Там кабы чего не вышло, а вдруг без вести пропавшие, а вдруг что-то вот такое. Кстати, мы с такой судьбой можем еще и встретиться. Довольно-таки интересные судьбы-то бывают по таким делам. Вот я следующее письмо как раз об этом, об этих вот советско-идеологическом подходе с людьми. Ну вот мы говорим о Бессонове Василия Ивановича. Да, сообщаю, что у деда его, это Виталий Терехов, он тоже слушатель наш, у деда Бессонова была медаль, но не за боевые заслуги, а рангом повыше, за отвагу, которую он получил в сентябре 44-го года. Это, вот держу в руках, приказ по 11-му стрелковому полку 63-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Кстати говоря, Карельский фронт отличался от других фронтов чем? Что финны на нашу территорию не лезли, как говорится, они защищали свою территорию, а наше командование туда совало и совало большинство людей. Поэтому там погибших было на Карельском фронте 470 тысяч, если я не ошибаюсь. Это очень малая цифра за период войны. Но тем не менее, погибали. И вот, значит, это вот приказ от 13 сентября 44 года 0.17. И в пункте третьем прямо там говорится пулеметчика, наградить пулеметчика первой пулеметной роты Бессонова Василия Ивановича за то, что в составе 313-го отдельного саперного батальона на Петрозаводском направлении доставлял боеприпасы и продовольствие подразделениям, ведущим бой. При этом 5 сентября 1941 года был ранен в составе 61-й морской стрелковой бригады на Масельском направлении, или Масельском, как там правильно, при отражении атак противника 16 января 1942 года лично уничтожил 5 солдат, при этом был вторично ранен. Находясь в обороне 18 января 43 года при арт-минометном налете противника был еще раз ранен. И вот видите, как это напряженно было. Несколько раз ранен и только одна медаль за отвагу. Обратился Анатолий Васильевич Ломакин. Родился в Могилевске, и сейчас вот в Чкаловском районе живет, по улице Чайковского. И тоже пишет, что отец, он интересно дает сведения и о своем отце, и об отце своей супруги. И вот пишет, что отец Ломакин Василий был пленен и находился во время войны в Австрии, но в плену. И потом решил, что он останется там. После того, как вот закончилась война, он понял, что возвращаться в страну рискованно. Не потому, что что-то там натворил, а потому, что они знали, как обращается советская власть с бывшими военнопленными. Не так, как, положим, те же американцы, когда награждали великомучеников своих, так сказать. Ну, не великому, а мучеников войны. У него жена Ломакина Галина Евгеньевна. Вот ее отец Гердов Евгений Иванович также попал в плен и тоже находился в Австрии. Они друг друга-то знать не знали, но вернулся в страну. После этого 6 лет тюрьмы, статья 58, и умер в 47 лет. То есть был и морально унижен, растоптан и прочее. А у Анатолия Васильевича Ломакина, они, значит, когда вот эта вся дикость советского периода закончилась, они получили сообщение, списались с отцом и приезжали туда, в Австрию, не раз. И, значит, были у него там в семье, новой, так сказать, семье, где жили они и живут до сих пор нормально. Ну, на сегодняшний день отца, наверное, нет живых, этих деталей у меня нет. Но они там бывали неоднократно, значит, и состоялось нормально, и они даже могли потом помогать нашему, так сказать, семейству сына. Так что вот такие удивительные ситуации бывают в жизни. Тоже маленький штришок хотел бы дать по поводу Вахрушева Федора Егоровича. Его родственники обратились к нам. Я посмотрел данные и обратил внимание на такую деталь. Вахрушев Федор Егорович, он без вести пропал, но с интересной судьба. Значит, поскольку он родился в Курганской области, а призван был из Свердловской области, из Екатеринбурга, ну и Свердловска, то любопытно, как отражена его судьба вот в этих разных книгах памяти. Ну, во-первых, читаю. Свердловская книга «Память» в томе втором, поскольку он из Октябрьского района, родного мне района, уходил. В книге «Памяти Свердловской области» записано: Вахрушев Федор Егорович, 12-го года, призван в 41-м, пропал без вести в феврале 42-го года. Вот такие скупые сведения. Как написано в Курганской области, там он дважды занесен и в том первый Курганской области, и в том восьмой Курганской области. Записан так: Вахрушев Федор Егорович, 12-го года рождения, это село Затеченское, откуда он родом, так сказать, призван в Советскую армию в 41-м году, Екатеринбург, рядовой стрелок 1245-го стрелкового полка, был в последнем бою в феврале 42-го года. Вот вам и разница, где не посчитали излишеством указать и номер полка, и нету унижающего достоинства людей в Курганской области, в данном случае вот по этому пути пошли. Нет этих слов «без вести пропавший». Что такое за пропавший? А написано «был в последнем бою». И указано, где воевал, в каком стрелковом полку. Это, на мой взгляд, вот эта разница, чтобы мы с вами знали, как по-разному подходили. Кому ведь было поручено?
Алексей Александрович, у нас остается 2-3 минутки до конца эфира. Время напомнить о предстоящих завтра мероприятиях вашей организации и адрес.
Еще раз прошу вас, уважаемые радиослушатели, откликнуться на наше приглашение. 8 числа к 11 часам мы начинаем шествие от памятника Дегенина и Татищева. Собраться надо пораньше, в 11 уже тронется шествие с пустыми наградными, преимущественно подушечками. И тут родственников ждем, и тех, у кого погибли на фронте, и те, у кого умерли от тяжелого, так сказать, труда непосильного и в годы войны, и после войны, и тех семьи фронтовиков, у которых умерли уже вот последующие годы и от ранений, и просто по возрасту, чтобы всем воздать память. И я обращаюсь с таким обращением, уважаемые единомышленники, которые нас поддерживают. Ежегодно мы с волнением ожидаем в майские дни добрых вестей от правительства России в отношении памяти погибших в годы Второй мировой войны и умерших у станка, и в поле тружеников тыла, и тех фронтовиков, которые по ранению были комиссованы или вернулись израненными и вскоре умерли в те суровые послевоенные годы, так и не отмеченными государственным признанием их подвига в боях и в тылу. Для кого секрет, что основная масса этих воинов и граждан так и осталась неудостоенными ни единой государственной награды? Их пока не отнесли к победителям. И все же каждый год в майские дни мы радуемся с вами тому, что в далеком 45-м году закончилась страшная бойня. Наступил мир и для тех, у кого вернулись родители, и для тех, кто их лишился. И не случайно мы в канун 9 мая отмечаем с вами память всех воинов, всех тружеников и трудармейцев военной поры, не доживших до настоящего времени. А 9 мая радостно встретим день окончания войны, подарившего нам надежду на справедливые отношения к памяти великого поколения и на социальную поддержку нас, наследников победы, детей военной поры. Председатель региональной общественной организации «Наследники Победы. Дети войны» и «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков. Ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Наверное, еще все-таки адрес.
Давайте, да. Это было бы хорошо. Запишите адрес для получения ваших писем и обращений. Адрес, индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Еще раз повторю, индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и, конечно, приемы я веду в рабочие дни, ну, кроме вторника, преимущественно веду по адресу Московская, 68. Вход с южной стороны дома. Там один вход, и мы тут находимся. Так что приходите. Московская, 68.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Конечно же, с наступающим Днем Победы вас и в вашем лице, вашей организации, семьи погибших воинов и дети войны. Как говорится, дай Бог нам всем помнить.
Да, сейчас, и на мой взгляд, еще, больше. Полина Борисовна, Радонеца будет 14-го, да? Поэтому, если будет возможность, подходите уже без организации, просто вот к этому камню памяти 300 тысяч солдат, погибших в годы войны. Это жители Свердловской области.
Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны». И всего вам доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.